Вы от меня все время слышали, я подозреваю не только от меня, что до дарования Торы еврейство определялось тем, что человек исповедовал иудаизм. Иными словами, сегодня люди, которые родились евреями, являются евреями, еврейство передается только по матери, или же люди должны пройти гиюр, и это долгий, непростой процесс. До дарования Торы определение еврейства было совершенно другим. До дарования Торы еврейство по матери не передавалось и не могло передаваться. Потому что если Авраам был первым евреем, то я вас уверяю, его мать не могла быть еврейкой. Если бы его мать была бы еврейкой, то он не мог бы быть первым евреем. Его жена Сара тоже не была рождена еврейкой, потому что ее мать тоже не была еврейкой. И потом мы знаем, что у Авраама было два сына. Один Ишмаэль, другой Ицхак. И один из них стал евреем, другой не был евреем. Так что по всему этому мы можем определить, что до дарования Торы еврейство было просто религией, которую некоторые люди исповедовали. И те, кто ее исповедовали, были евреями. Те, кто ее не исповедовали, евреями не были. Мы также знаем, что Авраам тратил много времени и сил на распространение веры в единого Бога. Когда он призывал людей это делать, то сказано, у него был довольно большой успех. Люди начинали верить в Бога. Люди следовали монотеизму. Но что потом с ними стало, мы не знаем. Их еврейство, их вера испарилась. Дети Авраама, Ицхака и Якова остались евреями. Они потом попали в Египет, и мы их потомки. А те, кто были обращены в еврейство Авраамом, пока они были с ним, пока они верили в иудаизм, все было в порядке. А потом они перестали верить в единого Бога, и все, они уже не евреи. Так что у нас есть два определения еврейства. До дарования Торы и после дарования Торы. После дарования Торы человек либо должен быть рожден от матери еврейки, или если нет, то пройти целый процесс гиюра, обращения в еврейство. До дарования Торы нужно было просто начать верить в единого Бога, и все. Если ты веришь в единого Бога и следуешь его заветам, то ты автоматически становишься евреем. Если это все так, то тогда давайте сейчас посмотрим на двух детей наших праотцов. Мы знаем, что у Авраама был сын Ишмаэль, который не захотел следовать пути своего отца, по крайней мере, большую часть своей жизни, в начале своей жизни. И у второго сына Авраама, Ицхака, было два сына. Один Яков. Яков был паинькой, хорошим мальчиком, типичным еврейским ребенком. У него, наверное, были такие большие очки, и он не отрывал своих глаз от книг. Он получал одни пятерки, был выбран председателем совета класса, наверное. Ему всегда давали примерное поведение в школе. И это был Яков. Но у Якова был брат, его двойняшка, которого звали Эйсав. И Эйсав был совершенно другой натуры человек. Он был диким по своей природе. И он не захотел следовать пути своего отца и своего деда. И он пошел своим путем. И мы в еврействе о нем уже, как о евреи, ничего не слышали. Его дети, конечно, уже не евреи. Вы, может, сейчас гуляете здесь и встречаете кого-нибудь из его потомков, которые могут быть любой национальности. Они не евреи. Но, как ни странно, с точки зрения еврейского закона, мы видим, что позиция Ишмаэля, сына Авраама, и позиция Эйсава, сына Ицхака, отличались. Ишмаэль, с точки зрения еврейского закона, считался не евреем. Так же, как и все остальные не евреи. У него отец был еврей. Он вырос в доме евреев, но он был не евреем. Сейчас вроде бы все понятно, это было до дарования Торы. Еврейство определялось только потому, что человек исповедует, он не исповедовал еврейство, поэтому он евреем не был. Вроде бы все хорошо. Проблема, однако, в том, что Эйсав по еврейскому закону считался евреем. Он считался евреем, который ушел от Торы. Я понимаю, вам может быть тяжело представить себе еврея, который ушел от Торы. Вы таких в жизни не встречали. Все евреи, которых вы видели, полностью соблюдают все законы Торы, конечно. Но вот представьте себе, были когда-то такие единичные случаи евреев, которые уходили от еврейства. И вот Эйсав считается таким евреем. Так вроде бы это идет наперекор всему тому, что мы знаем об определении еврейства до дарования Торы. Вы можете мне сказать, смотрите, я понимаю, что Эйсав родился у еврейских родителей в еврейском доме. Он воспитывался в еврейском духе. И когда он был маленький, наверняка он принимал участие во всех ритуалах еврейской жизни, следовал всем заповедям, как все маленькие дети. Пока дети маленькие, они делают то, что их родители от них хотят. Вы знаете, когда у меня родилась моя первая дочка, и мой сосед пришел к нам и увидел, как я сижу, держа ее на коленях, он мне сказал, пока твои дети у тебя на коленях, пока ты их можешь держать на коленях, держи их у себя на коленях. Знаешь почему? Потому что после того, как ты их сможешь держать на коленях, ты их уже вообще держать никак не сможешь. Так вот, пока Эйсав был маленький, его держали на коленях, он наверняка был, ну, может быть, он не был таким примерным мальчиком, но что-то еврейское он делал, он был выращен в еврействе. Значит, тогда он, может быть, считался евреем. По крайней мере, должен был бы. Но потом он пошел своим путем, перестал быть евреем. Так он вообще должен был уже не считаться евреем тогда. Так же, как, например, те люди, которых Авраам обратил в монотеизм, и они потом перестали быть монотеистами. Они-то евреями не считаются. Так почему вдруг Эйсав считается евреем, отошедшим от Торы, в то время как Ишмаэль считается не евреем? Мы могли бы сказать, что между ними есть одна разница биологическая. Эйсав родился от матери еврейки, а Ишмаэль родился от Гагар, которая была наложница, которая биологически не была еврейкой. Может быть, можно провести такую границу между ними. Однако мы с вами видим из самого же Пятикнижия, что это не может быть так. Почему? Потому что у Якова было 12 сыновей, и половина из них родились от наложниц. И они считались евреями, конечно. Они считались евреями не меньше, чем те, кто родились от Рахель и от Лея. Так получается, что разница между Эйсавом и Ишмаэлем в отношении того, кто был их мамой, не может никак влиять на их статус. И как мы сказали, кем является мать человека, определяет еврейство сейчас, тогда материнство не определяло еврейство. Так в чем же разница между Ишмаэлем и Эйсавом? Давайте попытаемся с вами это сегодня понять. И для того, чтобы понять разницу между Ишмаэлем и Эйсавом, нам с вами необходимо понять разницу между их родителями. Между отцом Ишмаэля Авраамом и отцом Эйсава Ицхаком. Чем они отличались? Мы знаем, что Авраам по своей натуре и по своему подходу к миру вокруг отличался от Ицхака. Вернее, нужно сказать наоборот, Ицхак отличался от Авраама, потому что Авраам был первым. Авраам был олицетворением доброты, и он поэтому шел в мир. Он обращался к самым низким людям того времени и пытался обратить их в еврейство. Люди, с которыми Авраам общался, были такими, которых сегодня даже тяжело себе представить. Это были люди, которые приносили собственных детей в жертву. Это были люди, которые занимались каннибализмом, которые не имели по сегодняшним стандартам никаких даже малейших представлений о человеческих нормах. Это люди, которые не верили в то, что нельзя красть. Это люди, которые занимались самыми аморальными половыми актами. И Авраам шел к ним и учил их еврейству, учил их вере в единого Бога. Сегодня, если бы мы встретили любого из таких людей на улице, нам бы наверняка даже не пришло в голову чему-то еврейскому учить такого человека. Мы подумали, это вообще непонятно кто, от таких нужно сторониться. Авраам был готов идти к ним. Авраам был готов идти к самым низким, низменным людям. Он имел дело с самыми низшими слоями общества. И он обучал их иудаизму. Почему он мог это делать? И почему он хотел это делать? Весь подход Авраама было влияние от себя со своей стороны. Мы с вами хорошо знаем, что когда я хочу кого-то чему-то научить, я могу это делать двумя путями. Я могу прийти и давать урок. Я буду давать урок. Люди будут слушать. И знаете, я очень хороший учитель. Я очень интересно рассказываю. Я очень доходчиво все рассказываю. И люди будут слушать, понимать и учиться. Это один метод. Когда моя старшая дочка Муся только попала в high school, в старшие классы, то у нас была встреча с преподавателями. И ее учитель, который представлял себя нам, родителям, встал и представился. Он сказал свое имя. Его звали Рабби Лефковиц. И потом он говорит: вы знаете, я должен вам сразу сказать, я очень плохой учитель, я не умею учить детей. После такого вступления мы все переглянулись и подумали: ну, это вообще хорошее вступление. Что же ты тогда здесь делаешь? После паузы он сказал: единственное, что я умею делать, это помогать детям учиться самим. И вы знаете что? За все годы, что он учил мою старшую дочку, а потом моих последующих дочерей, я видел, что это действительно так. Он практически не проводит никакого времени, читая лекции, просто разговаривая. Он постоянно заставляет детей искать информацию самими. Он выставил целую библиотеку в своем классе. Он требует, чтобы они искали информацию сами. Он требует, чтобы они сами думали. Он задает им вопросы. Он устраивает в классе дебаты на разные темы. Он требует, чтобы они сами придумывали вопросы контрольные, которые он им дает. Он их не пишет. Он просит, чтобы девочки писали вопросы, а потом менялись вопросами, и каждая из них отвечала на вопросы другой. Он не учит. Он помогает детям учиться. Какая разница между учителем, который выходит читать лекцию, и вот таким учителем, как Рабби Лефковиц? Кстати говоря, я ему безумно благодарен. Я говорил это ему каждый раз, когда я с ним встречался. Я считаю, что он, наверное, один из лучших учителей, которых я в своей жизни встречал. И в чем же разница между ним и стандартным учителем, который просто выходит перед классом, говорит то, что он приготовил, и потом идет домой? Разница в том, что стандартный учитель, который просто читает лекцию перед классом, все время имеет поток информации только в одну сторону, от него к детям. В этом есть определенные преимущества, и в этом есть недостатки. Когда такой учитель, как Рабби Лефковиц, входит в класс для того, чтобы уметь учиться в его классе, необходимо быть на определенном уровне. Если ты сам не имеешь базу знаний, ты не сможешь использовать все эти книги, ты не сможешь принимать участие в этих дебатах, ты не сможешь сам выдумывать вопросы и так далее. Также, кроме того, что нужно иметь базовую информацию, нужно также иметь навыки, как доставать информацию оттуда и оттуда. Рабби Лефковиц мог вести свой класс таким образом только потому, что это уже была high school, это были старшие классы, и в классах до этого детям что-то преподавалось, дети пришли туда уже с каким-то багажом знаний, и также они пришли туда с какими-то навыками. Им уже до этого, может быть, не в такой активной форме, но им до этого уже приходилось искать информацию самим, им приходилось делать исследования и так далее. То есть, иными словами, в классе Рабби Лефковица не каждый мог бы учиться. Также в классе Рабби Лефковица учиться требуется от ученика больше усилий. Это активная учеба. Просто сидеть, сложа руки и слушать, что тебе говорят, там не пройдет. Он мне говорил: одно преимущество моего стиля преподавания, что в моем классе никто не спит. Почему? Потому что они не могут заснуть. Они все время активно чем-то заняты. Поэтому тот метод, который использует Рабби Лефковиц, лимитирован. Его не всегда и не везде можно применять. Но, с другой стороны, для детей, для которых этот метод подходит, для детей, которые находятся на должном уровне, это самый лучший метод преподавания. Потому что дети сами активно учатся, а не пассивно внимают информацию. Если у вас есть ребенок, который, ну вот так случилось, совершенно бездарный, он вот не умеет сам думать, для него просто сидеть и слушать будет лучше. Он сможет чему-то учиться, если ему это преподается на его уровне, если ему это преподается таким образом, что он может это понять. Я, когда подготавливаю мальчика к бар-мицве или девочку к бат-мицве, я с ним учусь один на один, и я занимаюсь не только тем, что преподаю им, как читать тот отрывок, который им нужно будет прочесть или что-то такое, я говорю с ними о бар-мицве, бат-мицве, и я, опять же, пытаюсь чаще всего давать им вопросы. Они должны думать над вопросами, которые я задаю, и у нас получается как бы дискуссия. Вы меня извините, у меня были ученики, которые замечательные люди по своему характеру, но по своим умственным способностям я видел, они не способны вести дискуссию со мной на ту тему, которую я поднимаю. У них нет интеллектуальных способностей к этому. Но если ты им что-то расскажешь, они будут здесь слушать. Но активно учиться они просто не могут. У них нет для этого способностей. И таким детям, я видел, мне нужно просто рассказывать. Как правило, дети адаптируются. Они, может быть, даже несознательно чувствуют, какой метод учебы для них лучше. И тянутся к этому методу. И развивают этот метод. И я, кстати, замечал, что дети, которые, может быть, менее способны думать сами, они чаще всего имеют более развитую способность просто слушать. И они просто слушают. Я видел, для некоторых детей это лучший метод для обучения. Так вот, у нас есть два метода образования. Стандартный метод, старый метод, когда просто ты читаешь лекцию, пока ученики слушают. И метод Рабби Лефковица, мы можем его назвать. Это метод, когда ты заставляешь ученика думать самому. Он должен думать сам, он должен работать над чем-то. И у каждого из этих методов есть свое преимущество. Старый стандартный метод, когда учитель просто читает лекцию, это был подход Авраама. Авраам был добром. Что значит добро? Добро он хочет давать, он хочет делиться. Представь себе человека, который просто хочет делиться своими деньгами, он будет раздавать деньги. Есть человек, который хочет делиться своими знаниями, он будет делиться знаниями. Как он будет делиться ими? Когда человек хочет поделиться своими деньгами, он будет делиться ими таким методом, который будет проще для второй стороны. Если он искренне хочет чем-то поделиться, он хочет дать деньги таким образом, чтобы бедному, которому он дает эти деньги, было проще их принять. Когда человек хочет делиться знаниями и делает это потому, что у него есть такая жажда, он будет делиться знаниями таким способом, который будет проще для его учеников. Он хочет все им разжевать, все им дать. Это идея доброты. Я делаю все, чтобы было наиболее удобно для второго. Он приходил к людям и разжевывал им всю информацию. В этом был, конечно же, как мы видим, недостаток. Какой недостаток? Недостаток, что люди сидели и его слушали. И вы знаете, что так же, как в наших классах, наверняка некоторые засыпали. И так же, как в наших классах далеко не все всегда мыслили над тем, что он говорит. И, конечно же, усваиваемость была ниже, чем метод, по которому учились мои девочки у Рабби Лефковица. Но у этого метода Авраама также было свое преимущество. Он мог преподавать даже самым низшим слоям общества. Он мог достучаться даже до самых глупых и бездарных. Он мог своими лекциями как-то затронуть даже тех, кто не могли вообще никак учиться. Может быть, они не слышали все его лекции. Может быть, они засыпали и проспали половину из них. Может быть, они не так хорошо все усваивали. Но что-то они услышали, что-то они увидели, что-то им в голову запало. Мы все читаем нотации своим детям, надеясь, что, может быть, хоть одна айота из того, что мы говорим, им в голову западет. И вот это дело Авраам. Подход Ицхака был совершенно другим. Ицхак олицетворял не доброту, хесед, а строгость, сдержанность, гвура. Что такое строгость и сдержанность? Это то, что заставляет человека работать самому. Он должен работать сам. Ицхак не имел это желания делиться информацией со всеми. Он смотрел на человека и говорил: я тебе дам только столько информации, сколько тебе необходимо, для того, чтобы делать собственные выводы. Строгость и сдержанность учителя заставляет ученика работать самому. Учитель не будет ему все разжевывать. Учитель скажет: работай сам. Учитель для того, чтобы научить его плавать, бросит его в море и скажет: ну, выплывай. Выплывешь хорошо? Нет. Будет следующий ученик, который будет более успешным. И это был подход Ицхака. В чем преимущество подхода Ицхака? Преимущество его подхода заключается в том, что если ученик находится на должном уровне, если у ученика уже есть способности для того, чтобы работать самостоятельно, то, конечно, усваиваемость и глубина понимания у учеников Ицхака будет намного-намного лучше. Но у метода Ицхака также есть свои недостатки. Какие? Ицхак не может такими способами преподавать всем. У него будут ученики, которые будут не способны самостоятельно работать, не способны самостоятельно извлекать информацию из книг, проводить дебаты, писать вопросы. Что они будут делать? Ицхак разведет руками и скажет: извините, я без помощи. Вы должны идти к другому учителю. И это олицетворяет также то, чем занимались Авраам и Ицхак. Об Ицхаке написано в Торе, что он рыл колодцы. Когда человек роет колодцы, тем более в пустыне, он ищет воду глубоко-глубоко. Перед Ицхаком стоит человек, и, может быть, у этого человека вода, то есть жизнь, жизненность очень глубоко. Он будет рыть и рыть, пока он ее найдет. Но вы знаете что? А что, если в этом месте воды нету? Тогда Ицхак скажет: я беспомощен. Ицхак способен находить добро в человеке, но это добро должно быть там. Если оно там есть, замечательно, Ицхак до него докопается. Авраам же, сказано, что у Авраама тоже были колодцы. Какие у него были колодцы? У него были колодцы другого плана. Его колодцы — это не были пробуренные туннели до подземных вод. Его колодцы — это были просто ямы, которые наполнялись дождевой водой, когда был сезон дождей, и они были использованы как хранилище воды на время, когда дождей нету. То есть это та вода, которая идет свыше. Это то же самое, что учитель, который просто дает информацию своим ученикам, чтобы те слушали его. А сами ученики в себе эту воду не находят. Преимущество заключается в том, что даже если глубоко-глубоко воды нету, все равно в этих колодцах Авраама вода будет, потому что она просто падает свыше, она падает сверху. Но эта вода не их. Это вода, которая просто пришла к ним. Теперь мы с вами понимаем разницу между детьми Авраама и детьми Ицхака. Авраам был способен достучаться до самых низших слоев общества. Но то, что он им давал, усваивалось ими намного хуже. Это оставалось на поверхности. Когда человек только слушает лекции и никак не принимает участие в процессе учебы активно, то тогда эта информация не усваивается им на глубине, она остается у него на поверхности. Это и произошло с Ишмаэлем. Ишмаэль был по своей природе очень низменным человеком. Авраам смог его воспитывать и смог его учить. Больше того, даже сказано, что к концу своей жизни Ишмаэль сделал тшуву, вернулся. Ишмаэль стал монотеистом к концу своей жизни. Это было, насколько мы можем догадаться, уже после того, как у него были дети, и он уже воспитал всех своих детей и внуков, так что его потомство монотеистами не были. Но, по крайней мере, к концу своей собственной жизни он снова стал верить в единого Бога. Он был низменным человеком. Авраам пытался его чему-то научить. Он в детстве этому учился. Потом пошел гулять и нагулял себе там кучу проблем. И как это часто бывает, к концу жизни решил снова задуматься о жизни. Вспомнил на старости лет, что его учили в юные годы, и немножко протрезвел головой. Это история Ишмаэля. Информация, которую ему давал Авраам, у него была на поверхности, поэтому он ее как бы на поверхности принял, потом скинул, потом как-то она к нему пришла снова. Я полагаю, также оставалась у него на поверхности. Ицхак же имел совершенно другой подход к образованию. Ицхак, если он кого-то учил, это было на уровне колодца. Он рыл в самую глубину. Он заставлял человека работать самостоятельно. Он заставлял человека усваивать материал на самом глубоком уровне. Человек сам должен был добиваться этих знаний. И что тогда? Когда эти знания там уже будут. Поэтому, когда Эйсав родился, те детские годы, которые он провел в еврейском доме, он ведь вместе со своим братом Яковом наверняка смотрел концерты Анкла Мойши, наверняка читал все те детские книги, которые у нас там находятся в соседней комнате. Ему пели песни. И он впитал в себя какое-то еврейство. Он впитал это еврейство на намного более глубоком уровне, чем Ишмаэль, потому что у его отца, у его родителей был совершенно другой подход. Это еврейство осталось в нем. Теперь, к сожалению, мы далеко не всегда правильно используем свою свободу выбора. У Эйсава была свобода выбора, что делать с этим еврейством. И если вы помните наши предыдущие классы, мы даже говорили, что изначально Эйсав должен был быть одним из наших праотцов. Если бы он правильный выбор сделал в своей жизни, то у нас было бы 4 праотца, так же, как у нас 4 матери. И Лея должна была выйти замуж за Эйсава, и у нас было бы Авраам с Сарой, Ицхак с Ривкой, Яков с Рахель, Эйсав с Леей. Но он решил повернуть свою жизнь другим образом. Поэтому Лея должна была быть второй женой Якова, а у него были там свои жены во множественном числе. И он, используя свою свободу выбора, не стал соблюдающим евреем. Но так как еврейство было в него внедрено Ицхаком, а не Авраамом, то оно у него осталось на намного более глубоком уровне. И поэтому Эйсав с точки зрения еврейского закона был евреем, в отличие от Ишмаэля. Авраам преподавал Ишмаэлю, но он не мог его изменить. Ицхак, воспитывая Эйсава, смог его изменить, поэтому он остался евреем навсегда. И поэтому Авраам потом после смерти Сары снова взял себе Агар в жены. Мы знаем, ее Тора называет Ктура. У него были потом еще от нее дети. Авраам мог быть женатым на самых низменных людях. Почему? Потому что его доброта была настолько сильна, что он был влиятельным человеком. И пока люди были в его окружении, они были положительными. Его влияние на них заставляло их действительно быть божественными, моральными, правильными людьми. Но что происходило, когда эти люди уходили от Авраама? Они становились самим собой. Авраам влиял на людей только пока он был рядом с ними. Он не помогал им измениться в корне. Ицхак же должен был жениться именно на Ривке. Почему? Потому что он не мог быть столь влиятельным, чтобы в его окружении люди вели себя по-другому. Именно поэтому Авраам не позволил Ицхаку жениться на дочке своего слуги Элиезера. Элиезер был главным человеком в доме Авраама. Казалось бы, вроде бы разумно, чтобы Ицхак женился на его дочке. Очевидно, что они друг друга хорошо знали. Авраам знал Элиезера, Авраам знал его семью. Нет-нет, это должна быть Ривка, вот именно из моей земли, потому что Ицхак не может быть столь влиятельным. Он может иметь дело только с теми, кто уже на достаточном уровне. Но когда он имеет с ними дело, он влияет на них на намного более глубоком уровне. И вот теперь мы с вами понимаем, почему Ишмаэль не считается евреем, а Эйсав считается евреем. Ишмаэль не считается евреем, потому что его отцом был Авраам, который на него влиял только поверхностно. Ишмаэль следовал идеям монотеизма только пока он был рядом с своим папой. А потом он ушел гулять, и мы даже не знаем, что с ним было. А когда мы смотрим на Эйсава, мы видим, что его отцом был Ицхак, который имел совершенно другой подход к воспитанию и к людям вокруг себя. Он влиял на людей на намного более глубоком уровне, и поэтому он, воспитав Эйсава в еврействе, его повлиял так, что тот уже имел эту еврейскую часть в себе на всю жизнь. Он ее не использовал, это другое дело, но это еврейство в нем осталось. Поэтому с точки зрения еврейского закона Эйсав считается евреем-грешником. В нашей истории Эйсав все время упоминается Эйсава хараша, Эйсав грешник, Эйсав злодей. Об Ишмаэле мы такое не говорим. Об Ишмаэле мы не говорим, что он грешник. Почему? Во-первых, потому что он был не евреем, и для неевреев требования намного ниже с точки зрения иудаизма. И к тому же он раскаялся, вернулся к монотеизму в конце своей жизни. Так что он злодеем не считается. А вот Эйсав считается злодеем. Эйсав считается злодеем, потому что он действительно, будучи евреем, ушел от еврейства. Вопрос, который Алеша задал, что в нашем поколении есть много евреев, которые полностью отбились от еврейства, которые ничего еврейского не соблюдают. Можно ли их ставить в ту же категорию, что и Эйсава, грешника-злодея, который родился евреем, но потом ушел жить своей жизнью? Я сказал Алеше, что ни в коем случае нельзя. И это потому, что Эйсав родился евреем. Ему было дано лучшее еврейское образование. Его отцом был праведник Ицхак. Он имел в своей жизни все возможности для соблюдения еврейского закона, и он решил их не соблюдать. Он сделал свой выбор. Почему? Потому что у нас у всех есть свобода выбора. Но ему были предоставлены все шансы, чтобы соблюдать еврейские законы. В сегодняшнем поколении евреи, которые не соблюдают еврейские законы, согласно иудаизму, тинок ше нишба, Талмуд говорит о ребенке, который был выкран из еврейской общины и вырос среди неевреев. Такой ребенок вырос без всякого понимания о еврействе. Он еврей, может быть, он знает, что он еврей. Ему сказали, что мы тебя выкрали из еврейской семьи. Но он не знает, что такое шаббат, он не знает, что такое кошер, он не знает, что такое Йом-Кипур, он не знает, что такое синагога. Евреи нашего поколения – это именно такие евреи. Евреи нашего поколения – это люди, которые выросли без всякого понимания о еврействе, и поэтому они с Эйсавом никак не могут быть сравнены. Вопрос, который Игорь задает, согласно тому, что я сказал, вроде бы получается, что если мы видим сына ортодоксального еврея, или, может быть, даже раввина, как Игорь сказал, или, не знаю, там, великого раввина, главного раввина, суперраввина, двойного раввина, если сын или дочка такого человека уходят от еврейства, вот они могут быть сравнены с Эйсавом. И я вам сразу скажу, точно нет. Говорят, что к Ребе как-то пришел человек и назвал себя в разговоре с Ребе еретиком. В Торе есть официальный термин «эпикурос». Это человек, который называется еретиком, человек, который знает иудаизм и сознательно его не соблюдает. И когда Ребе услышал, что этот человек называет себя еретиком, Ребе улыбнулся и сказал: «По-моему, вы переоцениваете ваше познание еврейства». То есть до уровня Эйсава или до уровня настоящего еретика нужно еще дотянуться. Есть анекдот о том, как в Одессе был еретик. Я извиняюсь. В Одессе был еретик. Меня сейчас здесь убьют. В Одессе был еретик, и этот, его вся еврейская община ненавидела. Он был одинок. Все в его сторону плевали. Никто не хотел с ним разговаривать. Он страдал от этого. И вдруг он услышал, что в Вильнюсе тоже есть еретик. И он решил с ним познакомиться, отправился в Вильнюс для того, чтобы увидеть виленского еретика. И вот он приезжает в Вильнюс, стучится к нему в дверь и говорит: «Я одесский еретик. Я пришел вас навестить». Тот тоже обрадовался. Они обнялись, поцеловались. То приглашает его к себе в дом: «Садитесь». Они начинают свой разговор за чашечкой чая, может быть, за чашкой чего-то крепче, не знаю. Это было давно, я плохо помню. И вдруг Вилинский еретик, хозяин дома, смотрит на часы и говорит: «Ой, я извиняюсь, ко мне сейчас кто-то приходит, мы будем вместе изучать Талмуд. Но если вы хотите, присоединитесь вместе с нами, и мы будем вместе учиться». Одесский еретик говорит: «Да вы что, я еретик, я Талмуд не изучаю». Он говорит: «Извиняюсь, я вам просто предлагаю, но просто подождите, у меня по расписанию сейчас занятие Талмудом». Он говорит: «Хорошо, но потом мы сможем поговорить». Он говорит: «Да, но недолго, потому что после этого ко мне кто-то приходит, мы будем изучать книги пророков. Вы можете с нами позаниматься тоже». Говорит: «Я еретик, я не изучаю книги пророков, почему вы думаете, что я вообще к вам буду присоединяться?» Он говорит: я извиняюсь, но если хотите, потом у нас будет урок по пятикнижию, можете послушать его». Тот говорит: «Какой пятикнижие? Я еретик, я пятикнижие не изучаю, что вы вообще мне предлагаете сделать?» Так Вилинский еретик посмотрел строго на одесского еретика и говорит: «Кто ты говоришь? Ты еретик? Ты не еретик. Еретик — это я, а ты просто невежда. До уровня еретика нужно еще дойти». Даже в современном ортодоксальном мире, когда люди отходят от еврейства, 90% случаев — это люди, которые не доучились в своих ешивах. Но даже если бы они доучились в своих ешивах, и даже если бы они прошли через всю систему еврейского образования, я очень сомневаюсь, что их уровень знаний еврейства и понимания еврейского закона иудаизма был бы достаточен, чтобы они официально с точки зрения иудаизма назывались бы еретиками. Но стараться можно.